С новостями вас познакомила Анна Колчина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 20 августа, среда. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главная тема нашей программы. В Северной Осетии работает группа депутатов Совета Федерации. Они изучают гуманитарную ситуацию в связи с вооруженным конфликтом на территории Грузии. Грузия и Россия. Идет ли отвод войск из зоны вооруженного конфликта? Очередное дело блогера в России. Теперь социальная группа «Сотрудники милиции» уязвлена высказываниями в живом журнале кемеровского активиста движения «Оборона». К 40-летию ввода советских войск в Чехословакию. Сегодняшние чехи, даже если и не помнят, то знают об августе 68 года. Кроме того, основные темы начавшихся суток и минувшего дня через призму публикаций в сегодняшних газетах, новости Пекинской Олимпиады, самые заметные события в российских мегаполисах. Все это в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня во Владикавказ прибыл очередной, как говорят, не последний самолет МЧС с грузом гуманитарной помощи для Южной Осетии. Свои 16 тонн медикаментов, средств гигиены и продуктов питания для пострадавших от конфликта на территории Грузии внес и Совет Федерации. Сейчас в регионе работает группа депутатов Совфеда. Сегодня туда прибыл и председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Больше подробностей рассчитываем узнать от нашего собственного корреспондента во Владикавказе Олега Кусова. Олег, добрый день.
Здравствуйте, Евгения. Российские руководители продолжают демонстрировать внимание к зоне конфликта. Вслед за президентом Дмитрием Медведевым в Владикавказ прибыл и Сергей Миронов. Примерно час назад его самолет приземлился в аэропорту Владикавказа вместе с самолетами МЧС. Сергей Миронов, пообщавшись с журналистами, рассказал о цели своей поездки. И из этого рассказа следует цели две. Это, его речь делилась на гуманитарную часть и на политическую. Сначала Сергей Миронов рассказал о том, какой груз он привез во Владикавказ. Это примерно всего 250 тонн гуманитарной помощи находится на складах в Раменском, но часть из них уже сегодня прибыла в зону Северную Осетию. Это прежде всего медикаменты для лечебных учреждений Северной Осетии, а также Южной Осетии. Это продукты питания, это одежда, теплые вещи и вот весь необходимый набор гуманитарной помощи, который в данном случае очень нужен для обездоленных людей. Также Сергей Миронов рассказал о работе Координационного совета Совета Федерации по оказанию помощи Южной Осетии и рассказал о том, что сегодня во Владикавказе он встретится с рабочей группой Совета Федерации, которая побывала на днях в Южной Осетии и собрала многочисленные факты, подробности о вооруженных событиях в этой республике. Вот это уже касается политической части заявления Сергея Миронова. В частности, он подчеркнул, что на днях ожидается неочередное экстренное заседание Совета Федерации, на котором будет рассмотрено обращение парламента Северной Осетии, а также многочисленных, как он сказал, обращения руководства Южной Осетии, Абхазии о признании независимости этих республик. Мы знаем, что на днях парламент Северной Осетии в очередной раз обратился к таким предложениям Совет Федерации, и Сергей Миронов заявил, что после детального анализа, после встречи с членами Федерации, которые работают в зоне вооруженных событий в Южной Осетии, будут сделаны выводы и принято решение. Что касается настроения жителей Южной Осетии, то, конечно, они высказывают желание, настоятельные просьбы о признании Южной Осетии. Вот, и пообщавшись с жителями этой республики, я понял, что они сегодня крайне политизированы, и вот именно этот мотив звучит чаще всего в их заявлениях, в их словах. Они говорят, что если Россия нас не признает, то мы, в общем-то, готовы даже и покинуть эту республику. Вот такие настроения среди жителей Южной Осетии. Ну, а в данное время среди Миронов находится штаб 58-й российской армии. Я тоже здесь нахожусь, двери закрыты, и Сергей Миронов общается с командованием армии, и также с руководством силовых структур республики Северная Осетия. Евгений.
Олег, спасибо вам большое. Узнаем больше подробностей в следующих информационных программах «Радио Свобода». В эфире программы «Свобода в полдень» был собственный корреспондент «Радио Свобода» в Северной Осетии Олег Кусов. В Совете Безопасности ООН Россия отвергла предложенный Францией проект резолюции, требующий немедленного вывода российских войск из Грузии. Выступая на открытом заседании Совета, представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что документ должен включать мирный план из 6 пунктов, подписанный Грузией и Россией при посредничестве Франции. Грузия при поддержке США и Европы призвала принять предложенную резолюцию и заявила, что российские войска остаются в Грузии, несмотря на согласованный сторонами мирный план. К тому же российские военные продолжают экспроприацию имущества грузинской армии. Об этом уже рассказывает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Российские войска по-прежнему контролируют периметр границ Южной Осетии и Грузии, углубившись в грузинские регионы на 15 километров. Тем самым в зону их действия попадает и поселок Игуэти в 35 километрах от Тбилиси, а также города Гори, Хашури, Карели и некоторые другие. Но вот если контроль над этими городами, кстати, в Хашуре до сих пор действует комендантский час, еще можно объяснить близостью упомянутых грузинских городов к границе Южной Осетии, то портовый город Поти расположен в сотнях километрах от Южной Осетии на Черноморском побережье. 19 августа в Поти вернулись российские войска. Они заняли городскую администрацию и продолжили процесс, скажем так, экспроприации имущества административных и военных структур. По данным из города, военные взорвали несколько катеров береговой охраны и увезли один катер с собой. Кроме того, они увезли с собой несколько военных автомашин «Хаммер», которые принадлежат Министерству обороны Соединенных Штатов. Дело в том, что незадолго до начала боевых действий в Грузии, недалеко от Тбилиси, состоялись грузино-американские военные учения «Немедленный ответ». В них участвовали около 1000 американских солдат и офицеров. «Хаммеры» были перевезены в Потийский порт именно с целью участия в учениях, но сразу после учений, а по некоторым данным они и не были еще завершены, начался военный конфликт, и «Хаммеры» не успели вывести. Они и приглянулись российским военным. По свидетельству очевидцев, экспроприированную в Поти технику везут на Синакскую военную базу, бывшую военную базу вооруженных сил Грузии, где уже несколько дней дислоцирована западная группировка российских войск в Грузии под командованием генерала Устинова. Генерал Устинов заявил журналистам, что машины «Хаммер», кому бы они ни принадлежали, это военный трофей, как и другое вооружение, обнаруженное как в Поти, так и в Синаке. Кроме того, по словам генерала, никаких приказов о выводе войск из Западной Грузии он не получал. Центральная автотрасса, соединяющая Тбилиси и восточные регионы с западными районами страны, имеющая жизненно важное значение, по-прежнему перекрыта. И нет никаких признаков того, что российские военные, даже если они уйдут из Поти, Синаки, Гори и других городов вне Южной Осетии, освободят эту автотрассу. Контроль над ней, без всякого преувеличения, означает контроль над всеми системами жизнедеятельности Грузии и всего Южного Кавказа. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Москве 12 часов 15 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Российские войска будут в основном отведены с территории Грузии в Южную Осетию и Россию к 22 августа, заявил президент России Дмитрий Медведев. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерриш обсуждает в Москве вопросы оказания помощи пострадавшим в результате конфликта в Южной Осетии. Грузия заявила, что в конфликте с Южной Осетией и Россией погибли 215 граждан страны, 1469 человек были ранены. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров», авторский выпуск Ивана Толстого. Какую Олимпиаду готовит Лондон? Почему Олимпийские игры не примиряют взгляд Бориса Парамонова? «Можешь выйти на площадь» – 40 лет песни Александра Галича. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. В студии программы «Свобода в полдень» я приветствую Марину Дубовик со свежими газетами. Марина, добрый день.
Здравствуйте, Женя.
С 20 на 21 августа, в ночь 20 на 21 августа, ровно 40 лет назад, войска Варшавского договора были введены в Чехословакию, тогда еще Чехословакию. Это, в общем, достаточно значимое политическое событие даже сейчас. Посвящают ли что-то этому сегодняшние газеты?
Знаете, Женя, к сожалению, я не смогла найти публикации на эту тему пока ни в одном российском издании, хотя есть надежда, что завтра периодика все-таки вспомнит «Пражское лето» 68-го года. Единственное, что мне удалось обнаружить, это на страницах российской газеты статью нашего с вами коллеги Петра Вайля, которая называется «В августе 68-го». 108 человек погибли, около 500 были серьезно ранены при вторжении в Чехословакию. Замечу, что комментарий очень эмоциональный, какой, собственно, на мой взгляд, и должна быть живая память о погибших и пострадавших. Но надо сказать, что очень много российских изданий, в российских изданиях отзывов на вчерашнее заседание Североатлантического блока в Брюсселе. Причем, как правило, все статьи на первой полосе. Начну я с цитаты из публикации под названием «Собственно, Грузия». Это «Время новостей» пишет. «Чрезвычайное заседание в Брюсселе продемонстрировало, что стремительно ухудшающиеся отношения между Россией и Западом еще не достигли самой низкой точки и, возможно, даже имеют шанс на улучшение». Среди 26 государств, входящих в НАТО, нет единства насчет будущего сотрудничества с Россией. Из-за расхождений в формулировках обсуждение в Брюсселе затянулось на несколько часов. Сдержанность в оценках продемонстрировали Франция, Германия, Италия, солидарность США, Прибалты, Скандинавы, Польша и с рядом оговорок Великобритания, констатирует газета. Не столь благостно настроены новые известия. В статье «Поправить лицо», цитирую, «России придется потратить немало средств, чтобы улучшить собственный имидж». Тем более, что, по словам Кондолизы Райс, финансовые восьмерки с участием России не существует, и вряд ли она появится. В риторике довольно большого числа западных политиков просматривается скрытая угроза международной изоляции России из-за конфликта на Кавказе. Все это внушает тревогу, и вполне обоснованную. Пока политики обмениваются грозными словами, в сфере экономики происходят вполне конкретные изменения, и все они не в пользу России. Отток капитала из страны достиг 7 миллиардов долларов. Серьезное потрясение испытывает фондовый рынок, рубль слабеет по отношению к доллару. Можно констатировать, что имиджу России на Западе, так старательно исправляемому в последние годы, нанесен серьезный урон. И придется потратить много сил и средств, чтобы его восстановить, уверены новые известия. «Коммерсант» пишет, что Россия и НАТО оказались вчера на грани полного разрыва отношений. С Россией невозможно вести дела, как обычно. Генеральный секретарь Альянса объявил о временном прекращении работы Совета России и НАТО. Но, тем не менее, итоговое заявление, принятое после почти 4 часов напряженных дискуссий, стало компромиссным, считает «Коммерсант». В публикации «Бедная Кондолиза» в российской газете читаем, цитирую, «Белый дом перестал стесняться в выражениях. По пути в Брюссель на встречу министров иностранных дел стран НАТО госсекретарь США Кондолиза Райс обещала, что страны Альянса накажут Россию за вторжение в Грузию. Наказать не получилось, в лучшем случае удалось пожурить», заключает российская газета. И еще одну встречу я не могу оставить без внимания. Собственно, она и не осталась незамеченной в сегодняшней прессе. Это президентов России и Белоруссии. Сам по себе факт встречи двух лидеров ничего удивительного в себе не таит. Но удивительно другое. На протяжении последнего конфликта на Кавказе Белоруссия, как партнер по союзному государству, вела себя очень сдержанно, что не понравилось Москве. И вот Белоруссии представилась возможность реабилитироваться в этом и других вопросах. В статье «Союзное государство стало союзническим» «Коммерсант» пишет. Накануне встречи Кремль не скрывал крайне негативного отношения к скромной позиции Минска по недавнему конфликту в Грузии и демонстративно отложил рассмотрение его просьб о предоставлении займа и снижении цены на газ. Вчера Александр Лукашенко использовал предоставленный ему шанс. Он не только поддержал действия России в Грузии, но и согласился на создание с Россией единой системы ПВО. Конец цитаты. Время новостей заметило, что при выражении полной солидарности с Россией по вопросу недавнего военного конфликта лидер Белоруссии слегка переборщил. Цитата. «Одобрение действий России в конфликте со стороны президента Беларуси вышло настолько неуклюжим и некорректным, что Дмитрий Медведев не мог не пожалеть как минимум о присутствии в этот момент журналистов». Уверена, время новостей.
Ну что ж, российские газеты сегодня посвящают много места выяснению отношений России со своими союзниками или оппонентами. Это, наверное, неизбежно в сложившихся обстоятельствах. Спасибо Марине Дубовик. Она сегодня читала газеты. В эфире «Свобода в полдень». Новое уголовное преследование за критику милиции и ФСБ в интернете. Правоохранительные органы Кемеровской области обвиняют лидера местной организации обороны Дмитрия Соловьева в разжигании социальной ненависти и вражды. Это дело, как две капли воды, похоже на историю сыктывкарского блогера Савы Терентьева, которого за призыв вешать неверных ментов признали виновным в разжигании ненависти к милиционерам и приговорили к 1 году лишения свободы условно. Накануне Верховный суд Коми отклонил кассационную жалобу Терентьева и оставил приговор без изменений. Эксперты полагают, что цензура в российских средствах массовой информации и интернете будет только усиливаться, рассказывает Любовь Чижова.
Сыктывкарский блогер и музыкант Сава Терентьев, приговоренный к 1 году лишения свободы условно за призыв вешать неверных ментов на городских площадях, признается, что жизнь его изменилась не слишком. Он также ведет свой пост и пишет музыку, только ходит в милицию отмечаться.
Через неделю будем записывать диск новый. Будем делать сыктывкарские клипы Егору Летову и группе «Гражданская оборона».
Верховный суд Коми отклонил кассационную жалобу Савы Терентьева. Адвокат блогера Владислав Коснырев намерен продолжать бороться за отмену обвинительного приговора.
Мы по-прежнему убеждены в том, что Сава Терентьев невиновен. Более того, я считаю, что своим решением Верховный суд Республики Коми фактически подтвердил, что у нас критика представителей власти приравнивается к экстремизму и подлежит уголовному преследованию со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы намерены направить жалобу в Европейский суд по правам человека, и параллельно мы будем обращаться с жалобами в порядке надзора. Сначала Верховный суд Республики Коми, а затем Верховный суд Российской Федерации.
О деле кемеровского члена организации «Оборона» Дмитрия Соловьева, которого также обвиняют в разжигании социальной ненависти к сотрудникам милиции и ФСБ, говорит координатор российского движения «Оборона» Олег Козловский.
Уголовное дело против Дмитрия Соловьева было возбуждено 11 августа Следственным комитетом при Кемеровской прокуратуре. Его ведет следователь по особо важным делам Шлегель Р.И. На следующий день, 12 августа, утром к Дмитрию явились следователи и сотрудники ФСБ и провели у него дома, а затем и на работе обыск. Так, собственно, он и узнал о том, что его обвиняют в возбуждении ненависти, вражды и унижении достоинства социальной группы сотрудников милиции и сотрудников ФСБ.
Что же такого написал Дмитрий?
Ему, в принципе, вменяется 5 постов в живом журнале, 5 сообщений. То, которое указано в постановлении о возбуждении уголовного дела под первым номером, называется «Людям серым не сломить оборону». Там Дмитрий пишет, например, следующее. «Сколько безвинных сидят в СИЗО, годами дожидаясь справедливого приговора? Сколько покалечено и сколько убито в ОВД, с которых выбивали признание в том, чего не совершали, и все ради ежемесячных показателей борьбы с преступностью? А сколько вы уже забили в планы по 282-й? Сава Терентьев – это обкатка методов. Сколько таких сав вы готовы принять в свои железные объятия?» Ирония судьбы заключается в том, что как раз за эти риторические вопросы сейчас Дмитрий, в общем, рискует повторить судьбу Савы Терентьева.
Политолог Александр Кынев считает, что дела, возбужденные против Дмитрия Соловьева и Савы Терентьева, далеко не последние. Российская власть использует любую возможность показать, что критика государства и его устройства будет сурово наказана.
Есть общий тренд на попытку усиления контроля государства в целом за проявлениями свободомыслия граждан. То есть в этом смысле, я думаю, что вот это дело блогера Савы Терентьева и другие подобные дела, они, в общем-то, согласуются, например, и с целым рядом законодательных инициатив, которые, значит, их можно вспомнить. Проект члена Совета Федерации Слуцкера, который предлагал признавать СМИ, любое интернет-издание, любой интернет-сайт, имеющий посещаемость больше там 1000 посетителей в сутки. В таком случае у нас бы в качестве СМИ выступали и сайты органов власти, и гостиниц там, и так далее. То есть в этом смысле это общая попытка в целом наступления государства как института на права и свободы граждан, на их самостоятельность и свободу высказывания своих частных мнений. А что касается того, что вот есть отдельные случаи, когда граждан пытаются за записи в блогах привлекать за зажигание социальной или национальной розни, то, ну, это уже, на мой взгляд, просто как бы следствие этого общего тренда, да, то есть не эти инициативы правоохранителей Коми и Кемеровской области порождают тенденцию, а являются следствием этой тенденции, которая на самом деле насаждается сверху и, как мы видим, никакого реального отпора в регионах не имеет. То есть, грубо говоря, если бы федеральный центр, например, то же дело Савы Терентьева пресек, показав, что он это не одобряет, тогда, наверное, реакция была другая. Но мы видим по факту, отсутствие пресечения воспринимается как фактическое поощрение. И я думаю, что такие дела еще и будут и дальше появляться. Хочу напомнить, что у нас за последний год было достаточно много дел против регулярных СМИ. Порой с абсолютно абсурдными обвинениями в пропаганде тоже социальной и национальной розни. Можно, например, вспомнить ситуацию в Адыгее, где пытаются привлечь представителей сызославян Адыгеи, в том числе за то, что они в газете, которую издает организация, был опубликован окошник с времен Средневековья с изображением, которое правоохранители восприняли как свастику. То, что это есть реальный исторический объект, никого не интересует. Раз запрещено, значит запрещено. Да? И, соответственно, все приравнивается независимо от контекста. Или ситуацию в Якутии прошлогоднюю абсолютно абсурдную, когда в городе Нерюнгри имели место на беспорядки. Ну, не беспорядки, это, наверное, сильно сказано. Имели место проблемы с китайскими мигрантами, там работающими. И местные националисты по этому поводу распространяли листовки такого, скажем так, человеконенавистнического содержания. И в газете, которая называется «Просто Нюрка», на эту тему был опубликован материал. Материал как раз антинационалистический. Материал, направленный против зажигания национальной розни, но в нем цитировались фрагменты вот этих самых листовок, потому что невозможно было описывать факт, не цитируя. Так вот, что вы думали, уголовное дело было возбуждено против журналиста, который написал статью за то, что он процитировал те листовки, которые он критикует. В результате вот эта вот попытка охоты на ведьм, поиск так называемых экстремистов разных мастей, он приводит вот к таким абсолютно странным делам, и наверняка они не последние, наверняка они еще будут. Вот в любом случае, совершенно очевидно, что степень того, насколько далеко сможет продвинуться государство или и наши правоохранители в давлении на право граждан высказывать собственное мнение и иметь его, это заключается именно в том, как сами граждане будут на это реагировать и как они будут защищать свои права.
Это было мнение политолога Александра Кынева. Осенью российские депутаты рассмотрят новую редакцию закона о СМИ. Эксперты полагают, что наказание за критику государства, которое фактически приравнивается к экстремистской деятельности, будет ужесточено еще больше. Зато чиновники смогут развивать свои средства массовой информации. С такой инициативой выступил глава Совета Федерации Сергей Миронов. Он внес в Думу законопроект, который позволит местным властям учреждать собственные печатные издания любой направленности, за исключением рекламных. Скорее всего, это приведет к тому, что газеты, финансируемые из бюджета, заполнят собой весь медийный рынок, и независимая пресса не выдержит конкуренции. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей. Время гостей на Радио Свобода. Ведущий Виктор Лизунков, и программа выходит из петербургской студии. Каких социально-экономических реформ ожидать россиянам в ближайшее время? Увеличение пенсионного возраста, снижение налогов, новую систему оплаты труда бюджетников? Об этом и многом другом в беседе с депутатом Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» Оксаной Дмитриевой. Время гостей на Радио Свобода сегодня в 19:07 по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень». Накануне 40-летия ввода советских войск в Чехословакию. Сегодняшние чехи, даже если и не помнят, то знают об августе 68-го года. Также новости Москвы и Санкт-Петербурга, новости экономики, олимпийская панорама. Сейчас в Москве 12:30, в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Совете Безопасности ООН Россия отвергла предложенный Францией проект резолюции, требующий немедленного вывода российских войск из Грузии. Выступая на открытом заседании Совета, представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что документ должен включать мирный план из 6 пунктов, подписанный Грузией и Россией при посредничестве Франции. Российские войска будут в основном отведены с территории Грузии в Южную Осетию и Россию к 22 августа. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с президентом Франции Николя Саркози. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерриш обсуждает сегодня в Москве вопросы оказания помощи пострадавшим в результате конфликта в Южной Осетии. Во вторник он встречался в Тбилиси с членами грузинского руководства. Положение грузинских беженцев Гутерриш назвал трагичным. Грузия заявила, что в конфликте с Южной Осетией и Россией погибли 215 граждан страны, 1469 человек были ранены. На Ставрополье задержан офицер российской армии по подозрению в шпионаже в пользу Грузии. По данным ФСБ, в период прохождения службы в одной из частей Северокавказского военного округа он занимался сбором секретных сведений в отношении российских военных вооруженных сил. В Введенском районе Чечни во время боевого дежурства погиб военнослужащий контрактник. Из-за неосторожного обращения с оружием военнослужащий выстрелил себе в голову и скончался на месте, сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах республики. Россия и Белоруссия намерены в ближайшее время подписать соглашение о создании единой системы ПВО. Договоренность об этом была достигнута во вторник в Сочи на встрече президентов двух стран Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Канада пересматривает контракты с Россией из-за ее конфликта с Грузией. Премьер-министр Канады Стивен Харпер заявил, что изучаются все аспекты взаимоотношений с Москвой. Совет Безопасности ООН осудил военный переворот в Мавритании и призвал немедленно освободить свергнутого президента страны Сиди Мохаммеда Шейха Абдаллахи.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. В Петербурге начался новый набор в школу реставраторов. Москва планирует сэкономить 100 миллиардов рублей на электроэнергии. И это лишь некоторые темы, которые касаются сегодня москвичей и петербуржцев. С подробностями Вера Волотина.
Москва. В экспоцентре на Красной Пресне сегодня открывается третий международный салон вооружений и военной техники. Накануне ночью по московским улицам к экспоцентру прошла тяжелая бронетехника. Большая часть вооружения, представленного на выставке, поставляется на экспорт. Около 450 российских и иностранных компаний участвуют в этом салоне. По сравнению с предыдущим, экспозиционные площади выросли вдвое, и число зарубежных стран-участниц увеличилось с 9 до 21. Петербург. В Смольнинском суде отклонили протест прокуратуры и подтвердили решение мирового судьи о том, что новая символика запрещенной партии нацболов, черный флаг с белым кругом и черными серпом и молотом в нем, не пропагандирует идеи нацизма. Суд проходил по делу двух нацболов, задержанных во время акции в защиту сквероподводников. Молодые люди были одеты в футболки именно с такой символикой. Их обвиняли в пропаганде нацистской атрибутики. Адвокат убедил суд в том, что кощунственно сравнивать серп и молот со свастикой. Москва. 100 миллиардов рублей в ближайшие несколько лет позволит сэкономить целевая программа энергосбережения. На заседании столичного правительства одобрили планы энергосбережения для потребителей, экономии при производстве и распределении энергии, а также пропаганды способов экономии тепла и электроэнергии. Власти уже призывают горожан к покупке энергосберегающей бытовой техники. Исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин объяснил, что город обречен на экономию.
Нельзя рассчитывать, что нам газ будут добавлять. Он уйдет на экспорт. Нам надо рассчитывать на то, что его уменьшать будут, и нам думать, чем его заменить. И вот эта программа дает решение вопроса.
Петербург. В школу реставраторов Наукограда в Петергофе объявлен новый набор старшеклассников. Школа занимается подготовкой кадров в области научной реставрации памятников культуры. Москва. Первый в России завод по производству недорогих памперсов будет построен в подмосковном Ступинском районе. Ступинские подгузники будут дешевле поставляемых по импорту на 30-40%. Инвестор проекта – компания Kimberly Clark. Общий объем вложений – до полумиллиарда долларов. Предполагается, что завод будет построен к 2010 году и еще через 5 лет выйдет на проектную мощность. В производстве будет занято 300 человек. Петербург. С 21 по 24 августа в Санкт-Петербурге пройдет международный фестиваль «Moving Baltic Sea». Цель фестиваля – продвижение идеи экологической активности среди молодежи, способ, творческие кино- и фотоконкурсы, семинары, мастер-классы, музыкальные вечеринки и общественные дискуссии. Все летом, объединяя соседей по Балтийскому морю, фестиваль путешествует на парусном судне от Ростока, Гданьска, Калининграда, Риги, Нарвы до Петербурга. Новости Москвы и Петербурга, 20 августа. Вера Володина.
С Столичные власти, похоже, готовы уступить в споре с жителями Южного Бутова. На днях в Москве состоялся митинг протеста, где жители протестовали против неправосудных решений по выселению домовладельцев. И в тот же день чиновники заявили о готовности выполнить требования бутовцев о выделении в этом же поселке равнозначных земельных участков. Почти за месяц до этого был уничтожен дом семьи Аллы Сергеевой. Операцию судебных приставов тогда сопровождал отряд милиции в 200 человек. Именно после этого в начале августа бутовцы организовали блокаду стройплощадки. 12 августа глава управы Южное Бутово обещал провести переговоры с префектом округа, а 16 августа они состоялись. Продолжает тему корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Лидер инициативной группы жителей Бутова Владимир Жирнов объяснил происходящее просто. Власти стали относиться к закону так же, как жители.
Мы не нарушаем закон, а власти нарушают закон. Вот на этом мы и... Власти уже сейчас приступили к разработке проектно-сметной документации для застройки в микрорайонах 5 и 5А на территории поселка Бутово. Там речь идет о строительстве индивидуального жилья.
Руководитель столичного стройкомплекса Владимир Ресин в тот же день сказал, что ситуация нормализуется и власти идут на уступки. Впрочем, до победы еще не близко, говорит лидер бутовцев.
Вопрос другой, получим ли мы или нет. Это следующее, так сказать, то, что власти сейчас, да, они реально приступают уже к этому процессу, это факт.
На митинге бутовцы рассказали о давлении на домовладельцев путем поджога домов. Последний поджог произошел 4 августа. В дом пожилых сестер Ивановых неизвестные забросили горючую смесь, разбив окно. Факт поджога зафиксирован дознавателем. Пожарные спасли дом, а десяток домов за 2 года были уничтожены поджогами. Впрочем, сегодня Владимир Жирнов предпочитает вспоминать не об этом, а об общественной поддержке. И первым человеком, оказавшим реальную помощь, стала Галина Хованская.
Депутат Госдумы Галина Петровна Хованская, которая сама мне позвонила. Далее Никитин, это депутат городской думы от фракции КПРФ. Митрохин от фракции «Яблоко». Это 2 депутата, которые к нам пришли на помощь. На первом этапе главенствующую роль сыграло присутствие Кучерена и Сванидзе. Лебедев приехал, когда был ОМОН, он 20-го к нам приехал на следующий день. Он показал очень большую финансовую помощь материальную, когда надо было юридическую поддержку обеспечить Прокофьевой, очень большую.
Владелец Национальной резервной корпорации Александр Лебедев так отреагировал на новость о победе бутовских домовладельцев.
Это было бы здорово, это революционный был бы шаг у нас взаимодействия граждан через какие-то попытки гражданского общества с властями, которые до этого, конечно, город, ну, только коммерческой застройкой занимались, плевать им было на людей. Ну, посмотрим, зачем-то ведь московские власти или там префектура сказали это, они могли бы вообще этого не говорить.
Действительно, столичные власти изменили отношение к бутовцам довольно неожиданно. Возможно, им стало понятно, что домовладельцы не намерены отступать. За эти 2 года даже представители милиции, присутствовавшие при процедурах сноса и выселения, прониклись уважением к несдающимся гражданам, считает Владимир Жирнов.
Сотрудники милиции, ребята, стойте, говорят, ребята, вы добиваетесь своего, будь мы на вашем месте, мы действовали точно так же, вы понимаете? А когда они в первый раз сюда пришли, они были, так сказать, очень грозные и очень суровы были с нами в разговорах. И руководители даже строительных организаций в приватных беседах со мной говорят, ребята, стойте до конца, говорят, добивайтесь, что положено. Вот это есть общественное мнение.
Получается, что в душе все были на стороне домовладельцев. Но кто же был против них? Владимир Жирнов, ожидающий подписания соглашения, предпочитает не отвечать на такие вопросы. Ответ находим у Александра Лебедева.
Понятно, кто это. Застройщики вот эти вот крупные, которые строят элитное многоэтажное жилье, все эти вот там. И местные власти, это определенное звено городского управления, которое считает своей главной задачей коммерческое строительство.
Давний оппонент московского мэра вспоминает о своем опыте общения с московской милицией, когда для жительницы Бутова Юлии Прокофьевой он привозил домик.
$500 за квадратный метр и собирался за 24 часа. Можно так спланировать малоэтажную застройку, что будет больше квадратных метров, чем при многоэтажной, и будет это там в 4 раза в 5 дешевле. Ко мне никогда не обратятся эти власти. Ну что вы, та же милиция местная, когда я этот дом вез, они же его арестовали в 4 часа ночи. Я его снял со стройки в Подмосковье и повез Прокофьева и хотел за ночь поставить. Но они краны мне не пустили, все перегородили, а рабочих запугали уголовными делами. Так что, что тут скажешь?
Владимир Жирнов говорит о силе общественной поддержки. Митинги, пресс-конференции, поддержка в средствах массовой информации, депутатские запросы, обращения в Генеральную прокуратуру, Госдуму, к президенту.
Простые люди, граждане, мы обрели вдруг очень-очень много друзей. У нас общество, в принципе, когда там говорят, да, больное, я не могу сказать, у нас, в принципе, здоровое общество. Жители поселка Бутово повели себя мудро, они ни одного противоправного акта не совершили за эти 3,5 года.
Есть еще одно объяснение бутовскому счастью – снижение темпов строительства жилья в столице. За 6 месяцев 2008 года построено вдвое меньше, чем за 6 месяцев 2007. Владимир Ресин признался, что не выполнение планов связано и с противостоянием в поселке Бутово. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжосат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». В эти дни в Чехии вспоминают о событиях августа 1968 года. 40 лет назад с подачи Политбюро ЦК КПСС в Чехословакию были введены войска стран Варшавского договора. Советских правителей не устраивал курс властей страны на большую самостоятельность от социалистического лагеря, принятый Александром Дубчиком, который пришел к руководству Компартии Чехословакии весной 1968 года. А в ночь с 20 на 21 августа того же года 24 дивизии СССР, Польши, ГДР, Венгрии и Болгарии вошли в Чехословакию. Корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер спрашивала современных чехов об их отношении к событиям августа 1968 года.
Самозрежно, уже померне давняя история, але
это уже относительно давняя история. Тем не менее, она продолжает влиять на современность. Я довольно часто общаюсь с русскими и осознаю это в большей степени, чем другие. У меня вызывает обиду, что не все россияне понимают и, главное, осознают, что здесь произошло. Хотя, конечно, на мою личную жизнь сегодня эти события уже никак не влияют.
Особенный живот уж не сканяк не увлекнем.
Тут мы всем выбрали залежить от большевиков, а тем-то зачем програвать.
68 год. Это было дело большевиков. После этого они начали проигрывать. В 45-м году мы их приветствовали, хотя нам пришлось их подождать. Американцы могли дойти до Праги за 2 часа, а русским на это понадобилось несколько дней. Но это уже не имело никакого значения. Война закончилась. А то, что произошло в 68-м году, это уже было братское свинство.
Мне было 17.
Мне тогда было 17 лет. Я училась около Васовской площади. Помню, мы вынуждены были спать в школе, потому что не могли попасть домой. Учителя нам запретили выходить на улицу. Сегодня, конечно, прошло уже 40 лет с того времени. Какие-то воспоминания остались, но лучше это просто забыть.
Уж тут человек всех запомнил, радше.
В те годы я еще, конечно, не жил, так что я никакого особенного зажитка.
Я не был очевидцем тех событий, и личных впечатлений с того времени у меня не осталось. Мне об этом рассказывали родители и бабушка с дедушкой. Это, конечно, было с подачи коммунистической партии, вернее, Советского Союза. В то время я был в Румынии. Как только я услышал о вторжении, позвонил домой в Прагу. А моя жена говорит, перед нашим домом стоит танк, дулом целится в Петшинский холм. В парке расположились русские войска, а я боюсь выйти на улицу даже с собакой. Когда я вернулся в Прагу, у Кинского дворца стояли танки. Там раздавали газеты, которые печатали в ГДР, где они проходили цензуру. А тут у нас цензура была отменена, по крайней мере, в 68 году. Вечером мы обсуждали случившееся с друзьями, и все пришли к единому мнению. Это была агрессия. Нельзя назвать это вторжением. Вторжение было против немцев в Нормандии, когда выступали против врага, у которого руки были в крови.
Так сегодняшние чехи отзываются о событиях 40-летней давности. В ночь с 20 на 21 августа войска СССР и еще 4 стран Варшавского договора были введены в Чехословакию. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Совете Безопасности ООН Россия отвергла предложенный Францией проект резолюции, требующий немедленного вывода российских войск из Грузии. Российские войска будут в основном отведены с территории Грузии в Южную Осетию и Россию к 22 августа, заявил президент России Дмитрий Медведев. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерриш обсуждает в Москве вопросы оказания помощи пострадавшим в результате конфликта в Южной Осетии. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Группа «Мечел» получила штраф от Федеральной антимонопольной службы на 790 миллионов рублей. Количество абонентов сотовой связи в России превысило 175 миллионов человек. Подробнее об этом и не только в обзоре деловых новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трифилова.
Россия в июне продолжала занимать первое место в мире по объему добычи нефти – более 9 миллионов 400 тысяч баррелей в сутки, сообщила Федеральная служба статистики. Это на 0,7% больше, чем у Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера этого сырья. Вместе с тем, в январе-июле объем добычи нефти в России, согласно официальным данным, снизился на 0,8% по сравнению с показателем такого же периода 2007 года. Последний раз подобное сокращение объемов добычи отмечалось в стране 10 лет назад. Российская группа «Мечел», одна из крупнейших горно-металлургических компаний страны, оштрафована на 5% годовой выручки от продажи коксующегося угля, или примерно на 790 миллионов рублей, сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев. Кроме того, «Мечел» получит предписание снизить цены на коксующийся уголь внутри страны на 15% до конца года, начиная с 1 сентября. Ранее Федеральная антимонопольная служба России признала группу «Мечел», нарушившей закон о конкуренции, что, по ее мнению, выразилось поддержанием монопольно высоких цен на коксующийся уголь. Количество зарегистрированных абонентов сотовой связи в России в июле увеличилось на 1,6% по сравнению с показателем предыдущего месяца и достигло 175 миллионов 750 тысяч, говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, вырос в июле примерно со 119 до 121%. Акционеры Чикагской товарной биржи, крупнейшей в мире площадки торговли фьючерсами, одобрили покупку холдинговой компании, владеющей Нью-Йоркской товарной биржей. Объем сделки составит 8 миллиардов 200 миллионов долларов. Чикагская биржа доминирует на рынке финансовых фьючерсов, а также фьючерсных контрактов на основные биржевые сельскохозяйственные культуры, в первую очередь пшеницы и сои. Нью-Йоркская товарная биржа больше специализируется на нефти, газе и металлах. Фьючерсными называют контракты на покупку в будущем некоего товара или финансовых инструментов по заранее согласованной цене. При этом лишь незначительная часть сделок завершается физической поставкой товара или реальной продажей ценных бумаг. Фьючерсные контракты скорее являются ценовым ориентиром и служат инструментом страхования от возможных рисков. Курс доллара на сегодня 24 рубля 57 копеек, на 8 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 98 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 14 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Новости экономики представил Иван Трифилов. В студии программы «Свобода в полдень» я приветствую спортивного обозревателя «Радио Свобода» Олега Винокурова. Олег, добрый день.
Добрый день.
Ну что, олимпийское утро сегодняшнее было удачным для России. По крайней мере, плавание на 10 километров россиянкам удалось.
Да, ну, вообще сегодня опять в объективе всеобщего внимания оказалось плавание, но вот уже не в бассейне, а плавание синхронное на открытой воде, оба эти вида коронные для россиян, вот это и подтвердили Лариса Ильченко. В плавании на 10 километров она выиграла, опередив двух британок Кэриэн Пейн и Кассандру Пэттон, и только что вот завершились состязания дуэта в синхронном плавании, в третий раз в своей карьере Олимпиаду выиграли Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова. Испанки Хемме Мингуаль и Андреа Фуэнтес заняли второе место. японки Сахо Харада и Эмико Судзуки, третья. Ну и еще два комплекта наград были разыграны к этому часу. Вот что касается хозяев Олимпиады, то их очередным достижением стало первое в истории золото в парусном спорте. Его завоевала обладательница серебряной медали Афин Индзянь. На сей раз она была лучшей. Это класс парусная доска. Ну а вслед за китаянкой на пьедестале почета разместились итальянка Алессандра Сенсини и британка Брайани Шоу. Вот я лишний раз подчеркиваю, что британцы, они повсюду. А это важно в связи с предстоящей Олимпиадой 2012 года в Лондоне. Мы уже говорили о том, что для британцев нынешняя Олимпиада самая успешная в истории, и, как видим, это не случайно. Ну, а вот команде Израиля парусная регата принесла первую награду на нынешних играх. Тоже в классе парусная доска состязались мужчины. Победил здесь новозеландец Том Эшли. Жульен Бонтам из Франции был вторым, а бронзовую медаль завоевал Шахар Зубари из Израиля.
Но, насколько я поняла, с появлением новых медалей в активе российской сборной общий рейтинг общекомандной российской сборной поднялся на 2 пункта.
Да, теперь на 4-м месте россияне находятся. Обошли австралийцев с немцами, у них по 11 высших наград. У россиян стало 12, и впереди только Китай 44, США 26, ну и Великобритания 16. Вот Великобританию, естественно, реально достать.
Ну, то есть, выходит, правду говорили эксперты, предсказывавшие, что во вторую неделю медали будут прибавляться быстрее, чем в первую.
Да, конечно, здесь не было никакого секрета. Вот коронные российские виды спорта включаются, так сказать, в программу. Мы сказали, плавание на открытой воде, синхронное плавание. Завтра начинаются состязания в художественной гимнастике. Здесь тоже, естественно, россиянки главные фаворитки. Причем сила здесь сборной определяется ведь еще и таким показателем, как конкуренция внутри команды. А она в российской команде очень велика, свидетельством чему слова Ляйсан Утяшевой, известной в прошлом гимнастки, которая недавно завершила карьеру, но, естественно, остается, так сказать, в обойме, что ли. И вот она была свидетельницей того, как проходил отбор в олимпийскую команду России. Вот о чем, собственно, она нам сейчас и расскажет.
Произошло то, что в нашей команде, мы должны гордиться, было вот за полгода до Олимпиады 3 лидера. Ирина Александровна мучилась, потому что она не знала, кого из своих 3 дочерей поставить в команду. Выступают только 2 гимнастки. И по результатам этого года она выбирала для себя фаворитов. Так как любимчиков у нее нету, и она только по спортивному принципу все отбирала. И в начале года она начала говорить о Канаевой Жене, которая была 3-й девочкой. Третья, ездила хорошенькая, маленькая. И вдруг она на 1 Кубке мира выигрывает на этапе, на 2-м. Все подумали, случайность. Потом на 3-м, на 4-м и выиграла вот в течение этого года. Она не проиграла ни одного старта ни Ольги Капрановой, ни Ани Бессоновой из Украины, ни Веры Сесиной. И сейчас она абсолютно лидер, уже чемпионка Европы абсолютная, едет 1-м номером от нашей страны, ей всего 18 лет. И 2-м номером едет Ольга Капранова. Это решилось в Иркутске, проходил последний этап Кубка мира, где приехали 4 судьи, которые олимпийские, которые будут судить Олимпиаду. И Ирина Александровна сказала, вот я сижу, а вы, говорит, судите из моих гимнасток, кто поедет. На этом этапе Кубка мира не приехала Аня Бессонова, и там была междоусобная такая битва. И по результатам Женя Канаева 1-я, Ольга Капранова 2-я, Вера Сесина запасной едет на Олимпийские игры. Вот такой расклад. Основные соперники это, я так думаю, Азербайджан, который подтянулся за 2 года безумно просто. Они сейчас бронзовые призеры чемпионата мира и Европы в командном зачете. И, ну, естественно, Аня Бессонова и белорусская Инна Жукова.
Ну вот, со слов Ляйсан Утяшевой, в прошлом одной из ведущих гимнасток в России, все сейчас сборной обстоит хорошо, так что поклонники российской художественной гимнастики могут рассчитывать, естественно, на прибавление золотых медалей. И уж раз мы говорим про золотые медали, то есть и сегодня их есть смысл ожидать, потому что вот будут награды разыграны в вольной борьбе еще в 2 категориях, и Бувайсар Сайтиев, 2-кратный олимпийский чемпион в категории 74 килограмма, вышел в финал. Так что тоже, естественно, шанс велик.
Но что там происходит в игровых видах спорта?
А, в игровых видах спорта тоже масса всего важного. Ну, еще не вся программа дня выполнена. Сейчас в основном играются четвертьфиналы. Вот мужская сборная России вышла в полуфинал волейбольного турнира. Она в четвертьфинале победила команду Болгарии 3-1. Ну, и еще одним полуфиналистом стала Италия, выигравшая у Польши 3-2. Российские гандболисты не сумели преодолеть четвертьфинальный раунд. Они уступили соперникам из Франции 24-27. Исландцы выиграли у поляков 32-30. Ну вот, следовательно, из 7 сборных, которые представляли Россию в командных игровых видах спорта в Пекине, в розыгрыше медалей будут участвовать 3. Это женские в баскетболе и гандболе и мужская в волейболе. А вот что касается пляжного волейбола, то там уже у мужчин определены финалисты. Надо сказать, что тут из 4 пар 3 представляли Бразилию. Вот один полуфинал был чисто бразильским. Марсио Араужо и Фабио Луиш выиграли у Рикардо и Эммануэля со счетом 2-0. А в другом полуфинале американцы Тото Роджерс и Филипп Дальхаузер нанесли поражение представителям Грузии. Вот оно, самое интересное. Представителей Грузии зовут Жоржа Тейсейро и Ренато Гомес. Но, правда... А вот я вам сейчас все объясню. Жоржа Тейсейро имеет прозвище Джор, а Ренато Гомес Джия. То есть, если их сложить, получается Джорджия, как называют Грузию на английском языке. Кстати говоря, такой же трюк грузины и в женском пляжном волейболе тоже. Такой же трюк предприняли, они натурализовали двух бразильянок, одной, значит, дали прозвище Сака, а другой Ртвело. Если сложить вместе, получается Сакартвело, то есть так Грузия на грузинском языке звучит. Но вот грузинские бразильянки не смогли пробиться далеко, а, как видим, вот эти вот Джорджия, они хоть и проиграли американцам в двух партиях в полуфинале, но, естественно, будут бороться за третье место со своими бывшими соотечественниками Рикардо и Эммануэлем. Вот, видите, как все интересно происходит в таком виде спорта, как пляжный волейбол. Ну и раз уж мы про игры говорим, то сообщу, что вот вчера были определены финалисты мужского футбольного турнира. Оба полуфинала закончились с крупным счетом. Но если победа Нигерии над Бельгией 4-1, так скажем, не сенсационно, то выигрыш аргентинцев у бразильцев со счетом 3-0, это уже достаточно неожиданный момент. И аргентинцы теперь с нигерийцами будут играть в финале. Это будет повторение турнира в Атланте 96-го года, ну, повторение финала, тогда вот нигерийцы выиграли у аргентинцев 3-2, теперь, естественно, аргентинцы должны взять реванш, хотя это уже совершенно другие там люди, и все, ну, понятно, все. Ну, и я повторю, то есть, в смысле, напомню, что аргентинцы действующие чемпионы, то есть победители афинского турнира.
Спасибо. Мы с Олегом Винокуровым обсуждали олимпийские победы и ожидания. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут, программа «Час прессы». Ведущая Елена Рыковцева. Как выполняются условия плана по мирному урегулированию конфликта в Грузии и Южной Осетии? Обсуждают Дорис Хейман, корреспондент немецкой газеты «Райнише пост», Зигмунд Денчиловский, независимый польский журналист, Иван Сухов, обозреватель «Времени новостей». Программа «Час прессы» в 13 часов 7 минут по московскому времени. А я желаю всем удачного дня и слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я принимаю освобождение как знак справедливости.
Я решил последовать их совету и объявить об отставке.
Мы хотим просто, чтобы нас уважали.
Большое число людей называют ровно ту цифру, которую они слышали.
Грузию не сломить, что бы вы ни делали.
Тимошенко обвиняется в системной работе в интересах российской стороны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.